Я объявляю следующую лекцию, которую доктор биологических наук Галина Тихоновна Ушатинская озаглавила как «Древнейшие брахиоподы и брахиоподоподобные организмы». Пожалуйста, Галина Тихоновна.
Значит, я, конечно, больше адресован мой доклад или лекция более молодым товарищам, а не старейшим сотрудникам ФИНа, которых здесь много, потому что я собрала и новые, и более древние данные, но, тем не менее, в общем, я расскажу все целиком. Значит, ну, известно, что около 540 миллионов лет назад на рубеже докембрия и кембрия многие группы научились или приобрели способность строить минеральный скелет. Чем это было вызвано? Возрастанием кислорода на Земле, или изменением химизма воды, или изменением палеогеографической обстановки, или давлением хищников. Тут очень много было, конечно, сломано копий на этом, и про это я еще немножечко скажу позже. Но в числе этих скелетных организмов были и брахиоподы, древний тип беспозвоночных, которые обособились от остальных многоклеточных, тоже с самого начала кембрия. В палеозое они были одними из самых распространенных животных дна, теперь это место занимает в основном моллюски. И к концу палеозоя, но к концу палеозоя их разнообразие сильно уменьшилось, и сейчас, но сейчас они обитают в морях, и это дает нам большую, такую хорошую возможность делать некоторые выводы относительно биологии или там физиологические особенности древних брахиопод. Число вымерших приближается уже видов к 12 тысячам. Ну, я посмотрела справочник 70-х годов палеонтологов Советского Союза. Надо сказать, что в 60-е и 70-е годы была поставлена задача перед геологами покрыть всю территорию страны 200-тысячной, а некоторых районов и 50-тысячной съемкой. Поэтому во многих крупных городах были геологические управления, во всех республиках были геологические управления. И там было много геологов, и многие из геологов занимались тоже, ну, как, так сказать, параллельно палеонтологией. И было, поскольку много, большая территория покрыта у нас палеозойскими отложениями, было очень много брахиоподчиков. Вот в палеонтологическом этом справочнике я насчитала 220, на самом деле даже их было больше, потому что это только члены палеонтологического общества. Сейчас, вот последний справочник вышел 2 года назад, около 40 брахиоподчиков, но страна стала немного, конечно, меньше, но, тем не менее, значит, и намного меньше стало людей, которые занимаются этой группой фауны. Ну, для сравнения я скажу, что археоциатчиков было 21 вот в те годы, а сейчас 3, включая нашу Надежду Скорлатову, которая вот скоро будет защищать диссертацию. Вот, так. Значит, ну вот это вот как раз кратко такая грубая схема, брахиоподы в палеозое, и вот их сильное-сильное уменьшение в мезозое, и уже совсем небольшое количество сейчас. Но поскольку сейчас брахиоподчиков очень немного, то я немножко напомню их строение, что важно, скажу, что важной особенностью брахиопод – это наличие у них лофофора, мехистого органа, который начинается около рта и снабжен щупальцами. И благодаря этому, собственно, так осуществляется питание, когда шевелятся эти щупальцы. А помимо брахиопод, лофофором, щупальцами еще обладают мшанки и фараниды. Но мшанки тоже достаточно древняя группа, их находки известны Садовика. А фараниды, виды их известны только в современном, 12 видов они известны только в современных морях. Но, вероятно, это тоже были очень древние животные, просто они бесскелетные. И по данному признаку все эти самые типы брахиоподы, мшанки и фараниды объединены в одну большую группу – лофофораты или щупальцевые. Но кроме наличия лофофора, у всех этих лофофорат объединяет еще один важный признак. У них они обладают радиальным дроблением ядра, яйца. Напомню, что дробление яйца после оплодотворения бывает спиральное и радиальное. Так спиральное – это такой тип развития, когда клетки раннего эмбриона занимают строго определенное положение и развивает строго определенный орган. И вот спиральным дроблением обладают моллюски, черви, членистоногие. А у Лафарадже было более примитивное дробление, радиальное, с другим и не таким жестким порядком расположения бластомеров. Неизвестно, из каких клеток разовьется какой зачаток. Но и таким же радиальным дроблением, как ни странно, обладают вторично роты, иглокожие, полухордовые и хордовые. И на этом основании брахиоподы среди щупальцевых стояли в схеме, которая была такая филогенетическая крупная схема, они стояли довольно близко как раз к иглокожим, полухордовым и хордовым. А моллюски, членистоногие, черви были довольно далеко от них. Но, были проведены уже, ну, известно, что последние годы, последние даже десятилетия уже проведены филогенетические исследования, и по данным этой молекулярной филогенетики оказалось, что брахиоподы, да, вот это вот учебник, по которому мы практически, ну, многие из вас учились, и который вот из учебника в учебник переходил, брахиоподы как раз вот помещались, видите, ну, неизвестно как, но вот первично роты с одной стороны, вторично роты с другой стороны, брахиоподы где-то посередке. Так вот, данные молекулярной филогенетики показали, что они все-таки ближе к трахофорным животным, кольчатым червям, моллюскам, членистоногим. Нет, не членистоногим, членистоногие отдельно. И теперь эта группа вошла лафараты, вот то, что вот щупальцы были лафараты, и вот эти самые трахофорные животные объединены в одну большую группу, которая называется лофотрахозова. И вот это наименование широко вошло достаточно в литературу, просто вы будете с ним встречаться. И это вот, так сказать, на основании данных как раз молекулярной филогенетики. Теперь я хочу сказать, что брахиоподы – это одна из групп, двух практически, а может быть даже единственная группа на Земле, в состав которой входят животные как с карбонатной, так и с фосфатной раковиной. Может быть, такой же группой являются еще и остракоды, если бродериды, нижнекимбрийские, которые тоже обладают, скорее всего, фосфатной раковиной, тоже вот такой же тип. Но вот это удивительная группа. И поэтому различие в составе скелета, конечно, означает существенную разницу и в биохимии организмов. Так что изучение брахиопод может пролить свет на то, что же могло вызвать, собственно, ну, у некоторых животных появление раковины то ли из фосфата кальция, то ли из карбоната кальция. И сейчас вот в основе разделения на классы брахиопод лежит именно этот признак. Раньше это они делились на как, потом я немножко позже расскажу, на замковые и беззамковые. А теперь вот выделены лингулиформия, которая обладает фосфатной раковиной, ну и остальные краниоформия и ринхонелиформия, это все брахиоподы с карбонатной раковиной. Ну, краниоформию я рассматривать здесь не буду. Буду говорить про другие группы. Ну, я немножко напомню, что брахиоподы – это одиночные двусторонние симметричные животные, тело которых подобно пластинчато-жаберным моллюскам, покрыто двустворчатой раковиной, но не левой и правой, как у моллюсков, а спиной и брюшной. И размеры их бывают от первых миллиметров, а даже меньше миллиметра, вот бывают фосфатные древние очень, до 20, иногда даже находят гиганты продуктов, были до 35-40 сантиметров. Но это исключительно морские животные, которые ведут сидячий образ жизни. Вторично некоторые из них перешли к свободно лежащему образу жизни. И судя по отпечаткам внутреннего строения, фосфатных и у карбонатных есть довольно много общего. То есть тело располагается в задней части раковины, внутренняя часть вся выстлана мантией, которая секретирует раковину. питание пассивное, у всех у них вот фильтрующий орган лофофор, но имеются существенные различия. У карбонатной ринхонолиформе на заднем крае имели выступы тоже, естественно, карбонатные, а в брюшной створке, а в спинной створке ямки, выступы или, ну, так называемые зубы. Поэтому их и называли артикулята. Значит, и у многих из них были карбонатные поддержки для лофофора. Ну, вот это вот можно видеть. Вот лофофор, вот тут вот тело все помещалось, у всех была ножка для прикрепления. Оно, и вот были поддержки для лофофора. А у фосфатных брахиопод никогда нет зубов. Соединяются они только сложной системой мускулов, две раковины фиксируют свое положение друг относительно друга, и поддержек минеральных для лофофора нет. Различно протекает у них еще эмбриональные и личиночные стадии развития. Работам по эмбриологии занимались даже такие крупные ученые, брахиопод, как Александр Ануфриевич Ковалевский, ну а позже уже много народу, в том числе и Малахов, и Нильсен, и они показали, что оба класса брахиопод, ну вот как раз они показали, что характеризуется недетерминированным радиальным дроблением. Но уже после дробления яйца развитие у фосфатных и у карбонатных брахиопод различается. У лингалиформий отсутствует головной, вот они внизу здесь, они отсутствует головная лопасть, тело разделяется на две части, очень рано выделяется вот часть лофофора, в которой появляются щупальцы, а снаружи, вот в нижней части, начинает образовываться сначала органическая раковинка. И они очень рано начинают плавать, и плавают в течение месяца, это планктотрофные животные, то есть питаются во время плавания. Потом они прикрепляются выростом брюшной части мантии, ну и закрепляются на дне. То есть по существу это не личинка, если классическое, так сказать, понимание личинки, личинка должна обладать какими-то органами, которых нет у взрослых, а у взрослых, наоборот, когда должен быть метаморфоз, и взрослые должны иметь те органы, которых нет у личинки, соответственно. А здесь же перестройки не происходит. Вот Александр Георгиевич Пономаренко, я не знаю, здесь он, здесь, да, он мне все время, когда я говорю личинка брахиопод, он всегда меня, обрывает, говорит, нет личинки у фосфатных брахиопод. Вот, может быть, это лучше называть, но поскольку я потом покажу на фотографии, там верхняя часть, вот где образовалась эта первая органическая раковинка, она, на ней нет линии нарастания, она сильно отличается, ее так, в общем, называют личинкой. Но вообще это молодая брахиоподка. А у карбонатных брахиопод, там у них настоящая личинка. У них делится сразу где-то на три части. Есть головная лопасть, есть мантийная, есть задний отдел. Мантийная, сначала она плавает в течение 1-2 дней, то есть она не питающаяся в течение плавания. У них здесь маленькие реснички. Вот. Потом вот эта часть выворачивается наизнанку. Наружная часть становится внутренней, а на внутренней части начинает образовываться раковинка. То есть происходит, задняя, а головная часть атрофируется. То есть происходит метаморфоз, образуются новые органы, задняя часть становится ножкой. И, в общем, это, в принципе, личинка, которая называется умбулярией. Потом вот тут, когда делал нам доклад Владимир Васильевич Малахов, он обратил, очень такое пристальное внимание на то, что брахиоподы, так же, как и остальные трахофорные животные, многие трахофорные животные, имеют щетинки. А у других за пределами этой большой группы лофотрахозоид щетинок нет. И вот эти щетинки, они все, у всех этих трахофорных, у кого они имеются, они образуются одинаково. Это жесткий хитиновый такой вот клетка, и из центральной части образуются микроворсинки, которые образуют эту щетинку. И они у всех одинаковые, это удивительная, такая какой-то такой орган, который сохранился и имеется у многих животных, которых просто хочется даже засунуть в одну, во всяком случае, близкую группу. Вот они есть у брахиопод, есть у современных брахиопод. И удивительно, что мы даже их встречаем, отпечатки их у раннекембрийских. Вот современная брахиопода, правда, это краниида, вот у нее спинная створка и таких четыре бугорка, из которых растут вот эти самые как раз щетинки, хеты их называют. А вот отпечаток нижнекембрийской, ботомской лингулиды, у которой тоже имеется четыре бугорка, и видно отпечатки вот этих личинок. Или вот патеринида, тоже вот, это вот задняя, ну, молодая раковинка мы ее можем называть. Вот они, значит, четыре эти бугорка, и от них образуются вот эти вот щетинки, иногда сохраняются их отпечатки. То есть так было и в Кембрии. Значит, да. Значит, это вот еще одно основание, чтобы объединять их с страхофорными животными. Теперь вот сибирская платформа, река Алдан и река Лена. Вот на реке Алдан известны самые древние брахиоподы, имеющие фосфатный скелет. Ну и чуть-чуть позже появляются, есть находки их на реке Лени. И вот тут вот фотография. Вот эта вот створка найдена в 20 сантиметрах ниже основания кембрия. Это рот Алдонатрета. Вот это в 70 сантиметрах ниже основания, то есть не ниже, а выше, извините, основания кембрия. Вот найден. То есть это самые древние, нигде, ни в одном районе нигде такого нету. То есть Сибирь, ну, это место, где вот они научились строить скелет, ну, можно сказать, что это их малая родина. Вот. Вот это вот уже карбонатная брахиопода, которая найдена в 30 метрах выше основания кембрия. Уже в верхней части Томоцкого яруса. А это самые-самые низы Томоцкого яруса. Вот, в верхах Томоцкого яруса и на протяжении всего следующего Даманского яруса найден другой род Гриптотреда, который близкий довольно к Алдонатрету, но, в общем, немножко он имеет другую морфологию и тоже, так сказать, очень, очень древний. А вот тут вот среди архиоциат, тоже среди Адабана, вот висит Аболилида, тоже древняя брахиоподка. По-видимому, она висела на своей этой самой ножке. Вот тут ее передний край. Вот она вот при шлифе, когда изучали архиоциат, ее Андрей Юрьевич Журавлев вот выловил. В связи с такими, да, поэтому... То есть вот в самом начале кембрия уже получаются известны и карбонатные, и фосфатные брахиоподы. Ну, карбонатные чуть повыше, но, может быть, мы просто их еще не нашли. Но все равно практически это в Томоцком веке. И когда же, значит, появилось это различие, когда у них возникла возможность сохраняться в ископаемом состоянии благодаря возникновению скелета? И вот ответ на этот вопрос тоже пытаются дать те же самые молекулярно-филогенетические исследования, про которые я говорила, ну, уже последние, там, 11-го года я видела, наверное, есть и более поздние. Так вот, по данным этих исследований, получается, что брахиоподы все-таки монофилетическая группа. Вот они достаточно давно разделились с фаранидами, которые тоже имеют лофофор, но у них нет мантии, но они немножко другие, зарывающиеся такие червеподобные животные. А вот где-то позже, значит, разделились лингулиформия и линхонолиформия, ну и вот считается, что это близкие довольно группы тоже. Но корнеиформия появились, известны их остатки только в Ордовике. Так вот, для того, чтобы понять, значит, когда же произошло это разделение на классы, тоже вот тот, те же Сперлинг с компанией привлекли концепцию молекулярных часов. Ну, это, конечно, такая достаточно спекулятивная концепция, основывается на том, что генетические различия между двумя видами должны быть приблизительно пропорциональны времени, когда они разошлись от их последнего общего предка. То есть по молекулярным часам пытаются рассчитать время дивергенции организмов независимым путем. Конечно, делается это на основе кладистики. Часто кладистические данные не совсем совпадают, или часто даже совсем не совпадают с морфофункциональными исследованиями. Но все-таки, конечно, эти подсчеты очень приблизительны, но тем не менее, эта концепция, в общем, в некоторых случаях помогает, во всяком случае, на настоящее время построить филогенетические древы при оценке времени расхождения. И вот по их данным получается, что время расхождения вот здесь вот падает на 578 миллионов лет. Ну, 540 или 535 миллионов лет назад появились скелетные организмы. То есть с 578 до вот 535 около 40 миллионов лет прошло, которое, в общем, время-то длительное. Это же весь ордовик, в общем, или там две трети всего кайнозоя. И брахиоподы, значит, смогли... разошлись с фаранидами, приобрели уже возможность строить где-то, у них появился лофофор, там, и все эти различительные признаки, да еще они еще разошлись на две группы, одна из которых стала строить скелет из фосфата кальция, а другая из карбоната кальция. Надо сказать, что для того, чтобы понять, когда же произошло? Да, вот это я уже сказала. Вот, так что вот надо сказать, что скелеты вот эти самые фосфаты, карбонат кальция, конечно, сильно различаются. Для построения фосфатного скелета нужно ионы PO4 и кальция, а для построения карбонатного нужно кальций и CO3. Но CO3-то есть в воде всегда, а вот остальные ионы как-то должны, в общем, быть. Но причем они всегда, надо сказать, что они всегда были нужны всем организмам, которые появились на Земле, даже бактериям. В их клетках принимают участие и кальций, и фосфор, потому что фосфор способствует делению клеток, нормализует обмен веществ, является источником энергии, а кальций... тоже совершенно необходимый, без него бы тоже организмы не могли существовать, не могли общаться друг с другом. То есть ни одно живое существо без этих элементов не существует. И представляется важным выяснить, существует ли различие в обмене веществ брахиопод с фосфатной и с карбонатной раковиной, которые могли бы отразиться на выделении этими группами двух разных минералов в процессе строительства минерального скелета. И оказалось, что современные, вот они, к счастью, вот я говорю, они дожили до нашего времени, поэтому можно изучать современные, так сказать, их биохимию, их всякую физиологию. И оказалось, что современные лингулиформия и лингхонолиформия, они сильно различаются физиологически, что можно понять по характеру потребляемой пищи. По данным Чуаня, например, в желудке, кишечнике и лингулы, брахиоподы с фосфатной раковиной, содержатся углеводолитические ферменты, амилаза, протеаза и липаза, которые способны разлагать целлюлезу, то есть способны, питаться растительными остатками. И поэтому неудивительно, что лингулиды освоили литоральную область и обитают в ее пределах уже на протяжении более чем 400 миллионов лет. А напротив, большинство изученных современных представителей лингулиформий с карбонатными раками, за небольшим исключением, они очень отрицательно реагируют на введение туда, в свои, места, где они обитают, фитопланктона. Это проверялось на аквариумах. Сначала они выводят его из мантийной полости с помощью слизи, которую выделяет лофофор, и защищает его от нежелательных поступлений, а затем совсем перестают питаться, захлопывают раковину и гибнут. Питаются же они преимущественно агрегатами бактериальных клеток или скоплениями органического вещества животного происхождения. И вот, и потом еще пан Ватаби исследовали пути поступления кальция и фосфора в фосфатную раковину брахиопода глотидия пирамидата и установили, что кальций, который участвует вот в обмене веществ и идет на строительство раковины, и кальций есть в обоих, и в карбонатных, и фосфатных, как мы видели в формуле химической, он попадает туда через лофофор, главным образом путем диффузии прямо из морской воды. А главным источником фосфора является пища, а не фосфор, растворенный в воде. Надо сказать, что скорость поступления кальция из морской воды в раковину глотидия близка той, что поступает тоже из морской воды в кальцитовую раковину двустворки. Но это просто, так сказать, как параллель такая. И вот если мы вернемся снова к началу Кембрия. И как мы выяснили, да, карт, надо сказать, что вот таких карт для начала Кембрия существует много. Самые известные из них Скотис и Макеру. Ну и потом было много карт. А я взяла карту наших коллег из геологического института, Буша и Хирасковой, которые докладывали ее на последнем конгрессе. Ну и тут так же, как и везде, сибирская платформа находится близ экватора. И недалеко от нее находится Монголия, Казахстан. И сравнить недалеко Южный Китай. А надо сказать, что Монголия, Казахстан, вот Северная Монголия, Казахстан и Южный Китай в самом раннем Кембрии были совершенно, так сказать, огромными бассейнами, где накапливался фосфатные толщи. Вот. В Сибири, правда, фосфоритов как таковых среди слоев там, накопившихся отложений нету, но содержание фосфора в породах повышено, что было исследовано разными исследователями, в том числе в работе Розенова это приводится. Вот. И да. Так что можно предполагать, что содержание фосфора в окружающих вот морских, а это были ведь мелководные пиорогенические моря, и содержание фосфата в них было повышено. Также было, поскольку здесь очень много археоцат и в раннем Кембрии, и много карбонатных толщ, то, по-видимому, было повышено содержание кальция. Вместе с микробиологами мы проводили уже довольно давно такие эксперименты. Вот брали цианобактерии, значит, цианобактерии, которые в нормальной среде, и потом добавляли туда сравнительно небольшое количество фосфата. И оказалось, что в течение буквально первых 3 часов, ну и потом первых суток и далее, цианобактерии накапливали фосфор в виде полифосфата кальция, в виде полифосфата органического происхождения, прямо в виде вот этих, видите, такие валютиновые гранулы они называются. Они сразу делают глоток, и вот из среды, видите, в среде убавляется количество кальция, а у них фосфата, а у них оно сначала очень увеличивается. Вот в среде, вот это первое, это содержание в среде, а второе, это содержание в клетках. Сначала оно сильно очень увеличивается, но потом идет уже на жизненные процессы. Идет. То есть, вот, значит, получается, что любители растительной пищи, какими были предковые какие-то предки, брахиопод той линии, которая любила питаться растительной пищей, стало попадать очень много фосфора. Ну и как всякий, так сказать, когда много вот даже полезного вещества, всегда он в большом количестве вреден. И требовалась детоксификация, по словам Борского. Ионов кальция, судя по широкому развитию здесь же археоцеат, вот тоже стало довольно много. И вот предки брахиопод и начали разгружать ионы фосфора поближе к поверхности в наружной эпителии мантии, в клеточной вакуоле, где они могли соединяться с ионами кальция, и образовывали мельчайшие кристаллы фосфата кальция, и так невольно укрепляя покровные структуры. Так это происходит и сейчас. Вполне возможно, что они сначала даже откладывали этот фосфор про запас, как валютиновые гранулы у цианобактерий. Но в результате укрепленные веществом покровные структуры стали началом появления минерального скелета. И вот тут вот современная лингула, вот у нее, видите, самая поверхность, но это довольно, так сказать, плотный фосфат. А дальше это органическое вещество, в котором заключены фосфатные такие кристаллиты кальций 3, ПО4. Так что, в общем, даже похоже это все происходило. Появление скелета у первых карбонатных брахиопод, может быть, произошло немного позднее, может быть, я уже говорила, мы просто еще не нашли их остатков в самых низах Томмота. Вполне возможно, что тоже было связано с изменением экологической обстановки. Воды были насыщены фосфором и кальцием, карбонатные брахиоподы растительности, обогащенные фосфором, не употребляли, а избыток кальция они могли получать, прокачивая лофофором воду через себя, и значит тоже должны были избавляться от его губительных излишков, и могли, что, которые могли разгружаться в наружные петели. По сведениям, которые приводит Марков, ссылаясь на исследование Джексона 7-го года в журнале Science, уже древнейшие губки, которые считаются последним общим предком всех животных, жившими задолго до кембрийской скелетной революции, это около 800 миллионов лет назад, обладали ферментами типа карбоангидразы, которые способствуют образованию минеральных скелетов. То есть у них были какие-то предпосылки, какие-то помощники в виде ферментов, которые помогали этому делу. Вот. А надо сказать, что бурное развитие фитопланктона, оно повышает pH среды. Вот когда мы в течение, например, если вот цианобактерии значит, в сосуде, днем при свете, когда они, значит, усваивают СО2, выделяют кислород, pH при соответствующем, ну там определенные размеры, конечно, увеличивается на 2-3 десятых единицы. И уже при pH равном, если 7 это нормальная, так сказать, среда, когда pH семерка, уже 7,5-7,6 откладывается фосфат кальция, а 7,7 уже начинает карбонат кальция откладываться. То есть вот наличие фосфора, наличие большого количества фитопланктона, оно очень изменяло в дневное время, изменяло pH среды и способствовало как раз минеральному отложению, отложению минералов, которые вот были в избыточном количестве в данных бассейнах. В то же время, да, ну а дальше можно предположить, что это новое приобретение оказалось полезным. В то время увеличилось давление хищников, что связывается как с постепенным увеличением количества кислорода в воде, в окружающей среде, так и с увеличением разнообразия экологических обстановок в мелководных пиарогенических морях, которые в то время в Кембрии, вот на этой территории той же Сибирской платформы, существовали. В Адамантское время уже появились и широко распространились трилобиты, хищными были лопободии, в том числе и страшный намалакарис, про которого... который часто публикуется, фотографии, реконструкции которого часто публикуются. И вот надо сказать, что, наверное, было много и мелких хищников, совсем мельчайших, там, даже бесскелетных, каких-нибудь червеобразных, а может быть, каких-нибудь мелких очень моллюсков, потому что на раковинах раннекембрийских брахиопод, ботомских отложениях, у меня часто попадаются вот при фотографировании на скане следы сверления. Видите, вот такие вот аккуратненькие следы сверления, которые близко к задней части, кстати, там, где помещалось само тело животного. А даже бывают следы укусов, которые вот залечного укуса, которые тоже на поверхности среднекембрийской брахиоподы сначала вот остались какие-то зубы, может быть, это какой-то протоканодонт. А потом вот все-таки все это заросло, и, по-видимому, раковина дожила до своего, там, сколько ей полагалось, умерла, не была съедена. Вот. Но надо сказать, что, по-видимому, не только давление хищников могло закрепить приобретение наружной раковины у брахиопод. Например, в Адабане Монголии, мною уже довольно давно, был описан такой интересный организм. Вот это такие две створки, у одной без макушки, без ары, у одной такой довольно сильный изгиб, другая плоская. Но самое интересное, что на одной из 150 створок или 200 створок, которые вот такие нашли, отпечаталось вот такое вот мягкое тело, фосфатизированное было, которое удивительно, вот его реконструкция, удивительно похоже на мягкое тело, которое, так сказать, тоже отпечатывалось на, ну, скажем, на ордовистских, на силурийских рингулидах. То есть это все-таки мягкое тело как бы очень похоже похоже по морфологии на брахиоподовое. Похоже по морфологии и сама раковина. И внутренняя поверхность покрыта клетками, то есть вся ее раковина внутри была покрыта мантией. Но состав раковины, ну, внутри она немножко фосфатизирована, а все остальная часть состоит из иллита, из такого силиката глинистого, которым была замещена эта раковина. Вот состав ее там кальций, кремний, алюминий, калий. То есть она зелененькая даже, с поверхности такие тоненькие кристаллиты. То есть, скорее всего, она была при жизни, ну, хитиновая, органическая по составу. И поэтому была уже после смерти замещена вот в данном конкретном случае. А отсутствие у нее макушки и вот ары, хотя это уже адабан, но это какие-то, так сказать, древние, конечно, животные, вероятно, связано с тем, что она была не минеральная, потому что минеральная это уже, так сказать, было закреплено. И благодаря макушке, благодаря вот ары, раковина могла приподниматься на дном, как-то закрываться, и более лучше питаться, потому что она могла приподняться на дном. Вот. То есть приобретение минеральной раковины помогало их хозяевам решать важные для них проблемы. Во-первых, защита от хищников, потом укрепление положения на дне, приподнимание переднего края на дном для лучшего усваивания пищи. Так что много, так сказать, много вот эти новшества, они как-то способствовали более лучшему дальнейшему развитию этой группы. Но казалось, вот когда появились эти самые раковинки, брахиопод, вот я сейчас уже больше буду говорить про фосфатные, оказалось, что появившиеся фосфатные раковины, хоть их появилось там сразу уже в Нижнем Кембрии было три отряда, у каждого из трех отрядов была разная микроструктура, то есть разное строение, самое такое микростроение раковин. То есть биоминерализация их протекала различно. Ну вот, я просто покажу, вот с переостроком так вот сохраняется, видите, он вот тут вот видно, он частично разрушен, вот эта самая наружная поверхность им, он сохраняется редко, это то, что раковина покрывалась снаружи тонким слоем. А сама раковина вот состояла, ну вот в данном конкретном случае, из слоев, это называется микроструктура, соединенных столбиками. А устроение всех этих столбиков и отдельных слоев, это уже ультраструктура. Так вот, оказалось, что вот у отряда лингулида, например, который тогда существовал, раковины были из слоев параллельных, примерно параллельных поверхностей, иногда соединенных, иногда пустые пространства были заполнены, вероятно, вторичными уже сферолитами фосфата кальция, иногда между ними были такие стерженьки, которые называются бакулы, эта структура называется бакулатная, а это ламеллятный. И вот у акротритит, у другого отряда, который тоже появился очень рано, в самом начале потома, у них вот как раз микроструктура состояла из слоев, соединенных столбиками. Вот это разные типы микроструктуры, вот, но это называется колумнарные, потому что столбики эти называются по латыни колумна. А еще был отряд патеринида, которые состояли из слоев, и каждый слой состоял из призм, тесно прижатых друг к другу. Вот это называется фавозитная структура. Но такая встреча, она сохраняется редко. Чаще всего вот эти патериниды, у них вся раковина перекристаллизована, и фосфат преобразован в сферолиты. Вероятно, здесь было очень много органики, и после смерти вся эта органика, так сказать, фосфатизировалась. Так вот, оказалось, то есть мы видим, что для все эти отряды, кстати, вот три, про которые я говорила, они были выделены по морфологическим признакам исключительно. Они разные, по-разному устроены, так сказать, разные раковины. И оказалось уже при изучении, значит, где-то 80-е, 90-е годы прошлого века, когда появился скан, что у них и микроструктура разная. То есть вот микроструктура, ну, в данном конкретном случае, не всегда, но в данном конкретном случае имеет довольно высокое такое большое значение систематическое. Вот сейчас я Да. Так вот, изучая с помощью, да, микроструктуры, это вот я сказала, и из нижнекимбрийских отложений уже очень давно, помимо фосфатных брахиопод, известны и другие скелетные остатки, тоже состоящие из фосфата кальция. Они входят в большую группу так называемых small shelly fossils, маленьких раковинных ископаемых, у нас их называют проблематичными скелетными организмами. Они тоже извлекаются из карбонатных пород с помощью уксусной кислоты, тоже обыкновенно малые по размерам, часто их трудно определить, целый это скелет или его часть, а если часть, то какая, из скольких частей весь скелет мог состоять, и что это было за животное. У нас в институте остатками этих организмов успешно занимается изучением Юлия Евгеньевна Демиденко. Так вот, изучая эти фосфатные проблематичные скелетные остатки, вот мне попались, часть из них мне передали из Австралии, оказалось, что у некоторых из них микроструктура напоминает одну из тех, что я вам показывала, акротритидную, колумнарную. Другие состоят из плотно слившегося апатита с неразличимыми отдельными элементами, или же из апатита, превратившегося в скопление сферолитов. Ну, а на примере брахиопод, у которой разные отряды имеют различные микроструктуры, мы можем предполагать, что это признак довольно высокого ранга. И вот я сейчас покажу вам некоторое количество фотографий и расскажу о некоторых из тех остатков скелетов, которые, возможно, были родственниками древнейших брахиопод, вот на основании сходства, как в некотором роде морфологии, так и микроструктуры, или были их предками. Вот тут... Да, вот Виктор Дмитриевич Фонин, давно уже его нету, наш сотрудник нашего института, и Татьяна Николаевна Смирнова, когда-то описали из Нижнего Кембрия, тут написано, это образцы, они описали тануалина из Тувы, с хребта Тануала, которые выделили новое семейство тануалинида, да. И они, там оказалось два типа скелетов, два типа склеритов называются у этих, потому что, ну, неизвестно, створка это или часть только скелета. Вот эти склериты, вот они такие были впервые сначала изучены, а потом нашли такие же и в Австралии, и в Монголии, и в Китае. И вот в Австралии уже мне пришлось изучать вот такой организм микрина, который, в общем-то, похож на брахиопод, но он несколько асимметричен. Он пронизан порами насквозь, про микроструктуру я чуть позже скажу. А вот совсем недавно, буквально в прошлом, позапрошлом году, при растворении кусочков карбонатных отложений из реки Лены, среднего течения из Адабанских отложений, вот выскочили такие, очень миленькие, вот это вот 100 микрон, значит, ну это, ну, ну, около миллиметра эти размеры вот этих самых зверюшек, тоже пронизаны они порами насквозь, но у них нет вот таких зубов, как у микрин, или зубоподобных таких структур, а вот задняя часть разделена пополам, а здесь вот в другой створке вообще ничего нету, вот как-то они соединялись, в общем, просто, наверное, мускулами. И вот у микрины вот такие странные зубоподобные выступы, которые, в общем, сначала микрина была описана как брахиопода. Но вот выступы, смотрите, какие у них. У брахиопода, я вам говорила, по заднему краю они, так сказать, выступы, зубы вырастают. Здесь же с одной створки поднимается, у брахиопода они сплошные, такие же, как раковина по составу. Не только по составу, но и по структуре. Здесь же они состоят из целой серии таких вот отдельных сосудов. В общем, когда маленькая раковинка, то там 2-3, а вот у больших уже их много, внутренняя часть полая, иногда они вот так по краю распределены, иногда они соединены вместе в одну кучку. Скорее всего, это были места для прикрепления мускулов, соединяющих, значит, две разные раковины. Вот. Да, теперь микроструктура у микрины тоже очень напоминает акротритидную. Вот акротритидную, которую я вам уже показывала. И вот у них тоже пластины, тоже соединены столбиками. Но у микрины, у акротритид, у них каждая пластина соединена столбиками, и столбики не переходят за соседние, так сказать, пластины. Здесь же бывает, что 2-3 пластины пронизаны вот этими столбиками, да еще часть выходит на поверхность в виде таких круглых пор. А вот эта вот микроструктура у той как раз того нового рода, который в Сибири найден, тоже, в общем, очень похожа на эту. Вот. А потом у микрины, вот видите, на самом переднем крае такие полые как бы поры, наверное, это они заключали сета, вот, или хета, вот эти щетинки, которые были у брахиопод тоже известны. Но у них они пронизывали не только вот у переднего края, как у брахиопода, а у них, бывало, скорее всего, они пронизывали в значительной части и всю раковину. Потом есть еще одна такая странная тоже брахиоподоподобный организм. Его долго относили к брахиоподам, миквицы, но в последних третизах все-таки отнесли как брахиоподоподобный организм. У них тоже вся раковина, внешне они очень похожи на брахиоподы. Вот ее срез вот нарисовал Балтазар вот таким образом. Но они, во-первых, насквозь пронизаны порами, в которые, вероятно, заключали щетинки, вот поры. А микроструктура, видите, у них акротритинная, в общем, такого же типа, как колумнарная, как у брахиопод. А вот эта вот фотография, которая просто мне очень нравится, вот это спинная створка миквицы, сделан шлиф поперек. Ой, не туда. И вот, а это порода. И вот видите, как вот спинная створка лежит, и эти самые щетинки прямо входят в породу. То есть это, в общем, конечно, что-то близкое к брахиоподам, но все-таки не совсем то, какое-то у них по-другому они функционировали. И вот эти щетинки и, так сказать, некоторая асимметрия у микрины, у других. Здесь, правда, вот у миквицы нет асимметрии. Вот. Ну и не так давно Хольмер, швед, коллега мой, сделал, так сказать, предложил интерпретировал форму, жизненную форму для микрины. Вот он считает, что это было две створки, между ними было зияние, где проходил ножки, они были сидячими, прикрепленными. Здесь было открыто все, и здесь помещался лофофор, при помощи которого они питались, и вот куча щетинок хета, которые они, значит, были пронизаны. Ну тут, да, но также близкая вот интерпретация для миквицы. Ну вот что интересно, последние годы, совсем недавно, в Нижнем Кембрии Австралии были найдены представители еще одной группы томатиит, уже не тануалинит, а другой, но тоже близкой к ним группы. Раньше находили всегда только отдельные их обломочки, а нашли тут сразу несколько слитых вместе. И оказалось, что это не такие, ну, интерпретировались эти отдельные, как отдельные, так сказать, кусочки скелетов на поверхности какого-то червеобразного или близкого к червеобразному организму. А тут оказалось, что они слиты вместе. Скорее всего, опять же, они прикреплялись вот задним краем. И вверху, значит, в окружающую среду помещался лофофор. И вот они предложили такую интерпретацию. Было много, конечно, в нем органики, в нижней части еще эти самые склериты были соединены вместе довольно плотно, а дальше они просто размещались вот на органическом веществе. Поэтому это часто находят их так вот отдельно, они не скреплены с другими. И тоже, значит, вот близко к этому. Ну и вот видите, вот огромное количество, получается, что в самом Нижнем Кембрии было большое количество вот таких вот и брахиопод, и близких к брахиоподам организмов, и причем многие из них были, обладали лофофором и щетинками. И вот была предложена такая интерпретация. Ой, извините всего. Вот все лофотрахозоа, они объединены как бы вот вместе. Вот произошло отделение лофофорат от них. И вот то, что я вам показывала, вот тануалина, вот микрина, вот тут миквиция, и вот это, но это тупиковые ветви. А брахиоподы, вот уже, вот они раз, они, так сказать, дальше нашли свой путь и успешно развивались дальше. Ну, тут разные, в разное время появлялись разные их приобретения, но тем не менее, вот, так сказать, какие-то, все они развивались из одной какой-то, по одной какой-то линии, делая попытки как-то улучшить свою жизнь. Да. Вот. Таким образом, брахиоподы отделились от общего ствола многоклеточных животных раньше начала Кембрия и прошли долгий путь эволюции, еще до появления у них минерального скелета. До Кембрия они разделились на две линии, которые различались по характеру потребляемой пищи. Благодаря сложившейся на Земле к началу Кембрия обстановке, брахиоподы научились строить минеральный скелет, но каждая линия в соответствии со своими биохимическими возможностями. Но на этом долгом пути предки и близкие родственники брахиопод неоднократно пытались опробовать и другие, иногда близкие варианты развития. Упомянутые мною группы – тонолениды, миквицы, томатеиды, хотя и имеют различия морфологии с брахиоподом, но все они имели скелет из фосфата кальция, вероятно, были прикрепленными лавфоратными животными, во всяком случае, на ранних этапах развития, и имели щетинки либо по краям мантии, либо, как у брахиопода, микрин, либо пронизывавших всю раковину, как у миквицы. Вероятно, мы имеем дело с несколькими близкими группами, которые возникали на разных этапах развития скелетной фауны, или, другими словами, с архаическим многообразием, лафофорат – явление, которое широко было распространено на начальных этапах развития. Вот все, что я хотела вам рассказать.
Большое спасибо, Галина Викторовна. Мне было уже очень интересно. Думаю, что слушателям тоже. Пожалуйста, вопросы, Галина Викторовна. Знаете, активнее. У нас все-таки школа, не просто конференция. А мне еще вопросы есть. А вот давайте...
Только громче, потому что я не очень хорошо слышу.
А вот в Венде или в Якане, какой предок мог быть?
Вот повторите, а я не расслышала.
Какой предок мог быть в Венде? Вот этот в Венде. Не хотел.
Вот уже есть какой-то такой?
Ну, нет. Вот из тех, которые известны, я не вижу. Из тех, которые известны. Ну, вероятно, мы еще когда-нибудь найдем.
Это тоже подбирается.
Да.
Так, пожалуйста, еще. Давай, Олег.
Раз Максимович назвали. Да.
Ой, погромче, а.
Галина Викторовна, скажите, пожалуйста, вот эти сверления мелкие, они могут принадлежать не обязательно хищникам? Или это...
Ну, паразиты могут быть.
Нет, а может быть сверлящие водоросли?
Вы знаете, у меня были даже карбонатные водоросли я находила, я просто не перевела сюда. Вот бывали карбонатные. А это уж очень все сверлят около мягкого тела. Поэтому мне кажется, что им хотелось полакомиться.
Как же они догадывались, где надо?
Ну, опыт жизненный. Потом они же были наполовину органические раковинки. У них очень было мало сначала фосфата.
Так, еще вопросы есть?
Ну, хватит, все.
Валентина говорит, что хватит, поэтому большое спасибо еще раз.